Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. На востоке Украины действует режим тишины. Интенсивность боев снизилась, но они не прекратились полностью. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назначен внештатным советником Петра Порошенко. Несколько судов по делам российских некоммерческих организаций пройдут на этой неделе. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с украинских новостей. В зоне вооруженного конфликта на востоке Украины за последние сутки зафиксировано 129 обстрелов позиций украинских сил. Об этом заявил в понедельник спикер штаба АТО Андрей Лысенко. Самой напряженной остается обстановка в районе населенного пункта Дебальцево. Сепаратисты утверждают, что им удалось взять в окружение город, в котором удерживают позиции бойцы батальона «Кривбас». Командование украинской армии сообщение о появлении Дебальцевского котла опровергает. О том, что на самом деле происходит в этом районе Донецкой области, Радио Свобода рассказал фотожурналист Владимир Шуваев. Сделанная им фотография солдат украинской армии, играющих в мяч на трассе Артемовск-Дебальцево, попала на первые полосы многих мировых СМИ и стала своеобразным визуальным символом нового перемирия. О реальном прекращении огня, впрочем, здесь лишь продолжают мечтать. С Владимиром Шуваевым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Какова сейчас обстановка в районе Дебальцево? Действует ли здесь хотя бы отчасти перемирие?
К сожалению, обстановка достаточно серьезная, причем как для украинской стороны, так и для противоборствующей. И говорить о том, что перемирие действует полностью, нельзя, наверное, ни в одной локации из всей зоны конфликта, а в Дебальцево тем более, поскольку там обстрелы не прекращаются и практически не прекращались даже в первую ночь перемирия.
И все-таки замкнут ли Дебальцевский котел? Сепаратисты утверждают, что да, украинское командование говорит, что нет, и доставка боеприпасов и продовольствия в Дебальцево якобы продолжается. Какое из этих двух утверждений ближе к истине?
Мы с коллегами не можем утверждать ни об одном, ни о втором полностью. Единственный факт, который налицо, это то, что трасса заблокирована и проехать по ней нельзя. То есть, если подъезжать со стороны Артемовска, то есть несколько блокпостов, и миновать несколько первых из них еще благополучно можно, но в какой-то момент где-то на половине пути к Дебальцево есть блокпост с украинской стороны, где солдаты настоятельно не рекомендуют ехать дальше. То есть они говорят, если вы хотите поехать на верную смерть, то пожалуйста. Ну, вот ситуация такая. То есть там есть явно контроль со стороны сепаратистов. Это район поселка Логвиново и дальше ближе к Дебальцево. Вот. Но, как мы понимаем, доставка боекомплекта и провианта, если и происходит, то она происходит какими-то, условно говоря, козьими тропами, где-то по объездным дорогам, может быть, полями. То есть, ну, мы не можем утверждать с уверенностью.
Владимир, можно ли, на ваш взгляд, сравнить оборону Дебальцево с продолжавшейся почти год обороной Донецкого аэропорта? Стал ли этот город уже новым символом украинского сопротивления, что ли? С той разницей, конечно, что там, в отличие от аэропорта, остаются мирные жители.
Наверное, в военном плане это сравнивать можно, но, как вы правильно отметили, в Дебальцево остаются мирные жители, вывести которых уже, скорее всего, не представится возможным. То есть мы с уверенностью утверждать не можем, но, учитывая интенсивность обстрелов и то, что там происходит, к сожалению, скорее всего, это не представляется возможным. Мы были там за некоторое количество дней до того, как осада усилилась, и вывоз людей продолжался до тех пор, пока это было возможно. Но сейчас ситуация очень серьезная, и, насколько мы понимаем, люди практически не выходят из подвалов.
То есть выехать из Дебальцева нельзя не только в сторону украинских позиций, но и в сторону позиций сепаратистов?
Фактически именно так, поскольку проезд через огневые позиции сепаратистов тоже невозможен, потому что обстрелы очень интенсивные, и это все виды вооружений. Да, там это и РЗСО, и ствольная артиллерия, и стрелковое оружие, и там постоянно действуют разведывательные группы с обоих сторон. Вот, и, естественно, мирным гражданам выехать куда-либо, ну, практически невозможно. Мы понимаем, что время от времени прорываются, окольными путями прорываются моменты тишины медики, и есть некоторое количество медиков-волонтеров, которые работают с украинской стороны, и они с риском для жизни, без конвоя, на своих собственных машинах прорываются и вывозят тяжело раненых. Вот. Но это единственные люди, о которых мы знаем, что они добираются туда и обратно пока что.
И это происходит сейчас, уже после формального объявления перемирия, да?
Да, это происходило и раньше, и это происходит. происходит сейчас. По крайней мере, мы видели этих медиков вчера в Артемовске, они привозят раненых в Артемовск.
В пользу версии о том, что Дебальцевский котел все-таки существует, говорит новость о том, что накануне наблюдатели ОБСЕ просили именно сепаратистов обеспечить им доступ в город. Вам удалось с ними пообщаться, с этими наблюдателями? Вы видели представителей ОБСЕ в этом районе? Многие украинские активисты, например, известный волонтер Татьяна Рычкова, обвиняют наблюдателей этой организации в бездействии.
Многие люди, которые следят за ходом боевых действий и вообще за ходом конфликта, не осознают, что ОБСЕ являются гражданскими наблюдателями, а не военными. То есть они в первую очередь обязаны обеспечить свою собственную безопасность и уже после этого обязаны обеспечить мониторинг согласно каким-то соглашениям, да, которые произошли между ними и сторонами конфликта. И в первую очередь они, безусловно, будут обеспечивать изначально свою безопасность и уже только потом пытаться проникнуть, подъехать куда-то. То есть, учитывая то, что трасса Артемовск-Дебальцево заблокирована ближе к Дебальцево сепаратистами, то проехать ОБСЕ туда не сможет. То есть они могут попытаться, да, и, насколько мы знаем, вчера попытка была. Вот мы как раз сейчас ожидаем заявление в Краматорске, будет пресс-конференция ОБСЕ, они будут делать какие-то заявления. Мы пока что не знаем, что. Но, насколько мы понимаем, они не могут подъехать даже близко к Дебальцево. Вот. И, то есть вполне возможно, что именно об этом они хотят сказать. Но как бы с уверенностью утверждать мы пока что не можем.
Владимир, ваша фотография, на которой украинские военные играют в мяч на трассе Артемовск-Дебальцево, накануне попала на первые полосы многих мировых изданий. Ее опубликовал в своем твиттере посол США на Украине Джеффри Пайет. Тысячи человек сделали ретвиты, возможно, потому что снимок ярко проиллюстрировал. Украинские военные не унывают и не падают духом даже в самой тяжелой ситуации, в самой горячей точке конфликта. При каких обстоятельствах были сделаны эти кадры? Откуда там вообще взялся мяч?
Ну, история фотографии примерно следующая. Когда было оглашено перемирие, то, естественно, на следующее утро мы, как представители прессы, поехали оценить, насколько вообще перемирие соблюдается на практике и что происходит ближе к непосредственной зоне боевых столкновений. Мы поехали по трассе в сторону Дебальцево, и где-то посреди этой трассы, наверное, километров 20 от Дебальцево, мы встретили небольшую колонну бронетехники и некоторое количество украинских военнослужащих, которые, можно сказать, что отдыхали, потому что первая ночь перемирия характеризовалась значительно меньшей интенсивностью обстрелов, чем предыдущие ночи до наступления перемирия. Поэтому ребята были значительно более расслаблены, они поели, ожидали новых приказов руководства и решили поиграть в мяч, который нашли там же во враге. Вот, собственно, и вся история снимка. А так сложилось, что их общее расслабленное состояние и, собственно, мяч, который им попался, стали таким себе символом перемирия, и действительно снимок очень хорошо разошелся.
О том, что происходит в Донецкой области, с фотожурналистом Владимиром Шуваевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Российский оппозиционер Павел Шехтман, бежавший на Украину, собирается просить здесь политическое убежище. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода», отказавшись раскрывать подробности своего побега. О том, что Шехтман находится в Киеве, 14 февраля сообщил другой российский оппозиционер Владимир Малышев. В Москве Шехтман был помещен под домашний арест на 28 суток по делу об экстремизме. В октябре прошлого года против него возбудили уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса России. Тогда же суд отказался помещать его в следственный изолятор. На днях активисты задержали полицейские, после чего суд вынес постановление о домашнем аресте, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Уголовное дело против Павла Шехтмана было возбуждено после его публикации на Фейсбуке, где он раскритиковал журналистов российских государственных СМИ, в том числе и фотографа информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, который в прошлом году погиб на Украине. Шехтман также негативно отзывался о политике властей России в отношении Украины и аннексии Крыма. Помимо этого, он неоднократно принимал участие в различных оппозиционных акциях, в том числе и несанкционированных. На счету Шехтмана более 40 административных задержаний и 2 административных ареста. В последний раз оппозиционера отправили в изолятор на 15 суток из-за нецензурного оскорбления в адрес главы организации «Офицеры России» Антона Цветкова. За одной из публикаций Шехтман был привлечен также и к гражданско-правовой ответственности. 2 года назад Симоновский суд Москвы обязал его выплатить 50 тысяч рублей сотруднику Московского центра по противодействию экстремизму Алексею Окопному. В своем тексте оппозиционер назвал его убийцей. В интервью «Радио Свобода» Павел Шехтман не стал раскрывать всех деталей своей своего побега из-под домашнего ареста, но сообщил, что уже попросил у украинских властей политического убежища.
Это лучше в паблик не выносить. Ну, в общем, одним словом, значит, могу только сказать, что когда я понял, что, значит, завтра будет браслет, и после этого мне вообще уже просто никуда не деться, я сразу собрался и свалил из дома, и через полторы суток я явился на пограничном пункте и заявил, так и так, прошу политическое убежище. Сейчас я нахожусь в стадии бюрократического оформления. Вот, значит, мне оформили документы на пограничном пункте. Сейчас как раз я занимаюсь в данный момент, я сфотографируюсь для миграционной службы.
Как вы устроились в Киеве и чем там собираетесь заниматься?
Здесь у меня есть знакомая, слава богу, Владимир Малышев и Наталья Горильская. Вот, ну, Малышев меня встретил, очень мне сильно помог. И, значит, они хотят издавать здесь газету, вот, и предполагается, что я буду в этом участвовать. Естественно, я буду писать то, что думаю, я буду писать в Фейсбуке по поводу ситуации в России. Как бы ничего больше в моей ситуации, естественно, делать невозможно. Политическая же жизнь Украины, ну, значит, я здесь все-таки гость.
Уверены ли вы в том, что получите статус политического беженца, и нет ли опасений, что вас по каким-то причинам украинские власти вернут в Россию?
Я думаю, слишком громкая история.
То с чем было связано ваше задержание в Москве?
Я перепостил сообщение о том, что сепаратисты расстреливали пленных украинцев, которые отказывались давать интервью российскому телевидению. Вот, я перепостил с эмоциональным комментарием, что украинцы убивают этих нецензурно с УРТ и НТВ. Вот, за это мне стали шить статью 282, часть 2, это разжигание ненависти с применением насилия или угрозы насилия до 5 лет.
Политический активист Сергей Шаров-Делане полагает, что в ближайшее время число оппозиционеров, которые вынуждены будут искать убежище за границей, только возрастет. Не так давно в России начали применять новую статью Уголовного кодекса 212, часть 1, предусматривающую уголовное наказание за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Дела по новой статье возбуждались против оппозиционеров Марка Гальперина и Владимира Ионова. Вот что Сергей Шаров-Делане говорит об отъезде Павла Шехт.
Конечно, против него были выдвинуты довольно серьезные обвинения. Явные прямые угрозы для него. Конечно, его отъезд может оказаться довольно болезненным для других обвиняемых, просто в силу того, что могут начать прессовать всех, уже не выпуская под домашний арест, а сразу же давая заключение в СИЗО, просто потому что, уже есть прецедент, когда человек бежит. Как это будет выглядеть, это сказать трудно, значит.
Как вообще вот в оппозиционной политической среде российской обсуждается поступок Павла Шехтмана? Одобряют, не одобряют? Что говорят?
Все очень рады за него лично. Все очень понимают, что ему грозило серьезно и ни за что. Совершенно ни за что. Несколько неосторожных высказываний. Всего лишь навсего. Конечно, все рады, что он лично на свободе. И, конечно, у всех есть опасения на тему того, что вот это может сказаться на следующих.
Для себя лично вы рассматриваете такую возможность, если вот лично против вас будет возбуждено уголовное дело по такой достаточно серьезной уголовной статье, к примеру, экстремизм?
По экстремизму я с трудом себе это представляю, потому что я человек более просто аккуратный в выражениях, привычка уже, тем более после болотного процесса, уже знаете, когда защитником год посидишь, то тщательно фильтруешь, как говорится, текст. Вообще, конечно, такое возможно по какой-либо статье. Пока не хотел уезжать, не уезжал, когда меня трепали в советское время. Мне кажется, здесь нужнее. А на самом деле тенденция сейчас довольно большая, довольно интенсивная. Многие люди, которые под угрозой, даже не которых возбуждены уже какие-то преследования, но которые под прямой угрозой, довольно многие уезжают. Это было уже связано и с болотным делом, и с тех, кто оказались в зоне риска. Не только в зоне риска, Настя Рыбаченкова просто там, она была не просто в зоне риска, против нее было возбуждено уголовное дело. Появление новой 212.1 статьи совершенно она противоречит всему законодательству. Но, тем не менее, это прямая угроза для людей, которые совершенно за мелкие нарушения получают уголовные срока.
В конце прошлого года о получении политического убежища в Португалии заявил член политсовета партии РПР «Парнас» Павел Елизаров. Он уехал из России в 2012 году, опасаясь уголовного преследования по делу о массовых беспорядках в ходе марша несогласных на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, в котором он принимал активное участие. Россию покинули также активист «Другой России» Алексей Девяткин и его гражданская жена, журналистка Дженни Курпен. В 2012 году они просили политического убежища на Украине, но получили отказ. Позднее они получили убежище в Финляндии. Другой оппозиционер, активист Левого фронта Алексей Сахнин, уехал в Швецию, а активистка «Солидарности» Анастасия Рыбаченко укрылась в Эстонии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил значимый пост на Украине. Он назначен руководителем консультативного Международного совета реформ при президенте Украины и внештатным советником Петра Порошенко. Это назначение стало кульминацией активной деятельности Саакашвили после фактического бегства из Грузии, где против экс-президента возбуждено 4 уголовных дела по обвинению в растрате и превышении служебных полномочий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабачков.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года, еще до инаугурации новоизбранного президента Георгия Маргвелашвили. Бывший президент знал, что новые власти наверняка возбудят против него уголовное дело. Кроме того, он мог столкнуться с провокациями со стороны фанатичных противников режима, в том числе людей, освобожденных из тюрем по амнистии сразу после парламентских выборов и считавшихся политзаключенными режима Саакашвили. Одним из первых указов Михаила Саакашвили после парламентских выборов, когда он все еще сохранял формально президентскую власть, стало распоряжение о продлении срока действия дипломатических паспортов, в том числе, естественно, и своего паспорта. Этим сразу же воспользовались многие соратники бывшего президента. Например, экс-министр юстиции и по совместительству генеральный прокурор Зураб Адаишвили, считавшийся серым кардиналом, сбежал в Венгрию на другой же день после парламентских выборов, как только стали известны предварительные результаты голосования. Саакашвили оставался на посту еще примерно год, но реальной властью он уже не обладал. Естественно, у него была долгосрочная американская виза, и он уехал в Нью-Йорк, поселившись в Бруклине в доме своего дяди, бывшего сотрудника миссии СССР при ООН, в прошлом кадрового офицера КГБ, а ныне сотрудника одной из международных организаций Тимура Аласани. Первое время Михаил Саакашвили не давал интервью грузинским СМИ, но он ни разу не говорил, что пишет мемуары. Судя по всему, экс-президент внимательно следил за происходящим на родине. Одновременно его пригласили читать лекции в школу дипломатии и права Флетчера престижного университета Тафтс. Бывший начальник государственной канцелярии Петр Мамрадзе, который лично хорошо знал Саакашвили и считается одним из его биографов, хотя и относится к нему крайне отрицательно, рассказал Радио Свобода о жизни экс-президента в первые месяцы после фактического бегства из страны.
В 2013 году, 17 ноября, истекал его срок в день, когда происходила инаугурация вновь избранного президента Маргвелашвили. Однако Саакашвили не присутствовал, потому что он сбежал раньше. И вот после этого он оказался в Соединенных Штатах, жил там, в Нью-Йорке. Там действительно его дядюшки квартира, дом, так сказать, еще с 90-х годов. Я был в том месте и видел по соседству, так сказать, гостил. И тогда же он начал как бы работать в одном из университетов. Там ректором, так сказать, руководителем адмирал Тавридис, тот самый, которому Саакашвили дал высший орден в свое время в Грузии. И вот там он нашел себе пристанище.
Петре, почему Саакашвили ушел из университета Тафтс?
Некоторые американские дипломаты протестовали, и даже было открытое письмо в адрес университета от известного американского дипломата, который в том числе был наблюдателем на выборах, что это позор и стыд для всей Америки, когда человек, который такое натворил у себя на родине, читает лекции студентам, и о чем он может, так сказать, рассказывать, все это было. Потом и эта деятельность, так сказать, как бы завершилась, потому что говорили, что рабочая виза, об этом писали американские газеты, рабочая виза под вопросом для Саакашвили, то есть виза, которая дает возможность ему работать. Но мы тут увидели, что он проводит в основном свое время в Киеве, и украинские коллеги рассказывали мне, что там, так сказать, большой офис национального движения в Киеве, так сказать, на одной из центральных улиц, появился такой офис. Так что сейчас он, конечно, у него виза есть, американская, она не истекла. Какая-то виза, может быть, не дающая уже право на работу после всех скандалов. Но большую часть времени он проводит в Киеве, выезжая на различные форумы, либо катаясь на той яхте, на которой вы задержали греческие службы в свое время, если помните, это яхта, которая более 15 миллионов долларов стоит, и которую он на награбленные деньги, разумеется, построил. А в момент задержания там яхта была набита девицами, причем из известных семей грузинских.
За заявил Петре Мамрац. Инцидент на яхте, о котором он упомянул, действительно произошел в сентябре прошлого года, когда Михаил Саакашвили возвращался в Грецию из Турции, где он устроил настоящее шоу с участием своих однопартийцев, проведя партийное совещание в президентском стиле перед телекамерами у самой границы с Грузией. Тем самым он как бы отвечал властям и смеялся над прокуратурой, возбудившей против экс-президента первое уголовное дело по обвинению в разгоне митинга 7 ноября 2007 года и погроме в телекомпании и меди. Греческие пограничники, получившие из Тбилиси соответствующую информацию, просто проверили паспорт Саакашвили, но освободили его через час. К тому времени бывший президент уже активно комментировал события в Грузии, поскольку понял, что новые власти не намерены соблюдать мораторий на возбуждение уголовных дел. Действительно, бывшему главе государства вскоре предъявили обвинения в растрате государственных средств на личные нужды, в том числе дорогие подарки некоторым членам парламента, организацию избиения бизнесмена и депутата Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью его жену, первую леди страны Сандру Рулос, а также за смягчение наказания высокопоставленным полицейским, осужденным за похищение и смерть молодого банкира Сандро Гирглиани. Примерно в это время грянули события в Крыму и на востоке Украины. Михаил Саакашвили активно включился в процессы. Он успешно использовал свой пост председателя бывшей правящей партии и фактического лидера самой крупной оппозиционной фракции в парламенте, чтобы восстановить отношения с европейскими политиками, в том числе представляющими Европейскую народную партию. Саакашвили часто приглашали в Европу на различные форумы этой влиятельнейшей партии. Он имел возможность встречаться с Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами, обсуждал с ними ситуацию на Украине, призывал ввести жесткие санкции против России, выступал на многих американских и европейских телеканалах, часто бывал в Киеве и даже на востоке Украины. Наконец, он стал призывать бывших грузинских военных приехать на Донбасс и включиться в вооруженную борьбу против сепаратистов. Под его руководством создан грузинский легион, воюющий близ Донецка. Саакашвили включился в прямой эфир из Киева во время многотысячного митинга национального движения в центре Тбилиси. Наконец, он получил от президента Порошенко конкретное предложение занять пост главы консультативного международного совета реформ при президенте Украины, одновременно став внештатным советником Петра Порошенко, вместе с которым в свое время учился в Киевском институте международных отношений. Один из лидеров парламентской оппозиции, депутат Серго Ратьяни, сказал в интервью «Радио Свобода», что новые власти Грузии, противники Михаила Саакашвили, такие как тот же Петре Мамрадзе, выдумывают различные мифы об его жизни, пытаясь очернить деятельность Саакашвили как в Грузии, так и в Украине, где он и его команда, по словам господина Ратьяни, борются за реформирование великой европейской страны, подвергшейся, как и Грузия, агрессии авторитарного соседа. Это была цитата. Вместе с Саакашвили в Украине уже работают десятки членов его команды молодых реформаторов. Сам он говорит, что не намерен принимать украинское гражданство, а планирует вместе с соратниками из той же команды вскоре вернуться в Грузию, мирно сместить власть российского олигарха Иванишвили, это его оценка, и продолжить движение страны в сторону ЕС и НАТО. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским темам. Сразу несколько судов в Москве на этой неделе будут рассматривать дела российских некоммерческих организаций, отказывающихся признать себя иностранными агентами. По мнению правозащитников, понятие «иностранный агент» мешает сотрудничеству общественных организаций с представителями властей и дискредитирует их деятельность в глазах граждан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таганскому и Замоскворецкому судам предстоит разбираться с заявлениями Движения за права человека и Ассоциации «Голос». Эти организации оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. А на одном из мировых участков состоятся слушания, в рамках которых предстоит решить, насколько правомерны претензии Минюста, предъявленные Сахаровскому центру, не пожелавшему добровольно зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, попала одной из первых в июне 2014 года после соответствующих решений двух мировых судов. Впоследствии решения эти были обжалованы и отменены, но удалять «Голос» из списка иностранных агентов Минюст отказался, говорит адвокат Рамиль Ахмедгалиев, представляющий интересы ассоциации.
Основанием для включения ассоциации «Голос» в реестр было решение мировых судов по делу об административном правонарушении по статье 19.34. Это та самая новая статья в отношении иностранных агентов. После того, как дело было рассмотрено Конституционным судом в прошлом году на основании постановления Конституционного суда по нашей жалобе, Мосгорсуд пересмотрел данное решение мировых судов, отменил их и прекратил дело производства. В своем решении Мосгорсуд, основываясь на позициях Конституционного суда, четко указал, что то финансирование, которое Минюст пытается обосновать как иностранное, оно не является вообще финансированием ассоциации «Голос» и к нему отношения не имеет. И по этой причине дело было прекращено административное. Соответственно, и наше требование сводилось и обращение в Минюст. Вы включили в реестр на основании решений мировых судов, не отменены и признаны незаконным вышестоящим судом, будьте любезны, исключите из реестра, основания отпали. На что Минюст сказал «нет».
У движения «За права человека» и Сахаровского центра ситуация несколько иная. В списке иностранных агентов эти организации оказались в конце декабря прошлого года, после минюстовских проверок и без всяких решений судов. Сначала их уведомили о составлении протокола об административном правонарушении. Оно, по мнению чиновников Минюста, заключается в том, что, не признав себя добровольно иностранными агентами, эти организации фактически ими являлись, а это незаконно. Наказание – штраф от 300 тысяч до полумиллиона. Миллиона рублей. Дожидаться решений по этим административным делам в Минюсте не стали и включили движение «За права человека» и Сахаровский центр в реестр иностранных агентов. По словам Рамиля Ахмедгалиева, именно такую тактику Минюст взял на вооружение в последние несколько месяцев.
Минюст сейчас не дожидается судебных решений. Минюст в ряде случаев включает в реестр на основании акта собственной проверки. Очередной образец, шедевр, по-другому не назовешь, распоряжение Минюста, вот буквально на днях получил, просто так, скажем, для ознакомления мне тоже скинули. Распоряжение в 4 строчки на основании статьи такой-то включить. Зачем включить? Почему? Какое финансирование? Какая деятельность? Просто элементарно непонятно даже мотивировка Минюста. То есть такая просто несусветная наглость и лень, но по-другому этого не назовешь. Мы приняли решение вас включить в реестр. Почему? Это нет. Вот, ну, как бы, вот такая позиция. Хотя вот есть общий подход, тот же Конституционный суд не раз говорил, любое решение государственного органа в отношении тех или иных граждан, лиц и их объединения должно быть мотивированным и обоснованным. Ну, представьте себе приговор, назначить там Иванову 4 года лишения свободы. За что, почему, откуда? Ну, взяли, мне написали. Вот примерно та же самая история.
Дело об административном правонарушении Сахаровского центра мировой суд рассмотрит 18 февраля. Слушания по аналогичному делу в отношении движения «За права человека» еще не назначены. Адвокаты, представляющие интересы Сахаровского центра, принудительно включенного в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, действия представителей Минюста считает незаконными и необоснованными, заявляя, что центр, хоть и получает иностранные гранты, политической деятельности не ведет, а значит, иностранным агентом не является. В Минюсте же политикой считают, в частности, публичные дискуссии, которые проходят в Сахаровском центре, поскольку их участники позволяют себе критику властей, говорит адвокат Максим Крупский.
Политическая деятельность является оценочным понятием и крайне широко толкуется правоприменителем, то есть и прокуратурой, и Минюстом. Вот из всех тех случаев, которые уже имели место и в суде, и не только в суде, на досудебной стадии, когда формировались вот и протоколы об административных правонарушениях, и представления, и предупреждения прокуратуры, действительно складывается такое абсолютно четкое впечатление, что под политической деятельностью можно подразумевать все, что угодно. Почему? Потому что термин, который существует в законе о некоммерческих организациях, политическая деятельность, он гораздо шире, чем тот термин, который существует, например, в законе о политических партиях. То есть там под политикой подразумевается деятельность, направленная на владение властью и так далее. То есть тем или иным образом связанная с властными полномочиями. Термин «политическая деятельность» в контексте закона о некоммерческих организациях предусматривает такое очень расплывчатое понятие, как формирование общественного мнения. То есть политическая деятельность по закону НКО может выражаться либо в политических акциях, что в принципе более или менее определено, например, в законе о митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Еще с этим еще как-то можно, в принципе, разобраться и как-то уточнить это понятие. Во всяком случае, есть какая-то определенность за счет вот этого федерального закона. Но со второй частью этого определения, с формированием общественного мнения, очень большие вопросы, потому что подразумевать под формированием общественного мнения, абсолютно непонятно. В законе И по моему мнению, по мнению моих коллег, этот вопрос не урегулирован. И именно это, безусловно, является первопричиной того, что появляются новые и новые претензии к некоммерческим организациям.
Руководитель Всероссийского правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев, заявление которого об исключении организации из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, будет слушаться в Таганском суде в понедельник, отмечает, что ярлык агента фактически парализует деятельность многих организаций.
Представьте себе, вот я веду переписку с, допустим, с военным ведомством. Я пишу, прошу помочь парню какому-то, что его там третируют, а на бланке написано «иностранный агент». Будет ли командующий военной части со мной сотрудничать в этом плане? Кто-то может позвонить и сказать: вы что, вот обратили внимание на это письмо, а вы знаете, что он иностранный агент? И любой чиновник тут же задрожит и будет выбрасывать все письма, которые я посылал, будет выбрасывать в корзину. Очевидно причем. Просто невозможно работать с клеймом иностранного агента, потому что ясно, что по-российски, по нашим представлениям, иностранный агент – это просто враг. Это очевидно. И тем более в той атмосфере, в которой мы живем. У меня вот 4 детей, там 8 внуков. И я точно знаю, что я не иностранный агент. Как я могу просто чисто морально согласиться с таким клеймом? Конечно, нет. Это самый сильный аргумент, может, для меня лично и для моих сотрудников. Но кроме этого, есть еще такая позиция. Они говорят, что якобы вот если человек получает из-за границы, занимается антигосударственной деятельностью. Наши оппоненты хотят нас как бы пригвоздить к позорному столбу. Я занимаюсь борьбой с пытками. Это государственная деятельность или антигосударственная? Пусть мне кто-нибудь объяснит. Или же, значит, я разоблачаю коррупцию чиновников. Так вот, это государственная деятельность или антигосударственная деятельность? И так далее.
В настоящее время в Российском реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, содержатся записи о 38 таких структурах. Большинство из них признавать себя иностранными агентами не желают. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Владимир Ашурков получил политическое убежище в Великобритании. Об этом сообщил адвокат его гражданской супруги Александр Сальников. Ашурков проходит по уголовному делу о мошенничестве при финансировании избирательной кампании политика Алексея Навального в 2013 году. Ранее в понедельник Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест супруги Ашуркова Александрины Маркво, обвиняемой по делу о хищении бюджетных средств, которые были выделены на творческие конкурсы и чтения в парках российской страны. В боях на востоке Украины за последние сутки погибли 5 украинских военнослужащих, 25 ранены. Об этом на брифинге в понедельник заявил представитель командования правительственных войск Андрей Лысенко. По его словам, сепаратисты 15 и 16 февраля более 100 раз штурмовали позиции военных. Евросоюз расширил санкции в отношении России. В черный список попали певец Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и замминистра обороны России Аркадий Бахмин. Всего в обновленный санкционный список включены 19 физических и 9 юридических лиц, которые, как считают в Евросоюзе, причастны к конфликту на востоке Украины. Организаторы антикризисного марша «Весна» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении акции 1 марта. Оппозиция планирует провести шествие по Тверской улице. В заявке оговаривается участие в акции до 100 тысяч человек. И о валюте. Доллар сегодня стоит 65 рублей 8 копеек, евро 74 рубля 36 копеек. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Согласно последним опросам, 49% американцев одобряют деятельность Барака Обамы на посту главы государства. Другие 49% считают, что своими президентскими обязанностями он справляется плохо. В районе 35% граждан, судя по многочисленным анкетам, не удовлетворены состоянием дел в стране и ее ближайшими перспективами. Что все это значит с точки зрения президентских выборов будущего года? Только то, что борьба на них будет чрезвычайно упорная. Рассказывает Евгений Аронов.
Предвыборные президентские кампании в современной истории Соединенных Штатов начинаются рано, примерно за полтора года до фактического голосования. Когда действующий глава государства переизбираться не может, определять свои боевые порядки должны оба лагеря. Среди вероятных претендентов от демократической партии, а их на сегодня семеро, лидирует Хиллари Клинтон. Ее поддерживает порядка 60% партийного электората. У республиканцев потенциальный выбор еще шире – 12 претендентов. Фаворитом является бывший губернатор Флориды, отпрыск политической династии Бушев Джеб Буш. Его перевес над оппонентами внутри партии колеблется в районе 7%. В единоборстве Клинтон-Буш, согласно последним опросам, Хиллари победит с отрывом как минимум в 9%. Ее преимущество над всеми другими претендентами-республиканцами еще больше. Таков расклад сил на настоящий момент, когда главным фактором, определяющим предпочтение избирателей, является узнаваемость имени политика. С Хиллари Клинтон по этому показателю никому не сравнится. Так что отрыв 9% – это объективно не так уж и много. По мере того, как кампания будет набирать обороты, этот разрыв неизбежно сузится, возможно, вплоть до изменения знака. «Есть два главных критерия долгосрочного здоровья политической партии», пишет обозреватель «Питтсбург-Пост-Газет» Дэвид Шрибман. Это, во-первых, длина ее скамейки, разнообразие профиля игроков и их возраст. А во-вторых, степень поддержки среди молодого сегмента электората в возрасте от 18 до 34. По второму критерию, дела республиканцев выглядят неважно, хотя на последних выборах партия добилась впечатляющих успехов и на выборах федеральные, и штатные законодательные собрания, и на выборах губернаторов. Оплот республиканцев составляют люди среднего возраста и пожилые, а молодежь предпочитает демократов в соотношении более чем 2 к 1. Политическая история США опровергает знаменитый афоризм Клемансо, что если молодой человек не социалист, то у него нет сердца, но если он остается таковым, став взрослым, то у него нет головы. В Америке заметный процент молодежи с высоким IQ рано формирует свои политические пристрастия и без видимого убывания интеллектуального коэффициента сохраняет их на протяжении всей жизни. Если, однако, брать второй критерий долгосрочного здоровья политической партии – длина скамейки и возраст игроков, то тут, напоминает Дэвид Шрибман, невыгодно смотрятся уже демократы. У них, по сути, есть только один кандидат-тяжеловес – Хиллари Клинтон. И по состоянию на первый вторник ноября будущего года, когда состоятся президентские смотрины, ей будет 68. Таким образом, ни у одной из двух ведущих партий нет оснований почивать на лаврах. Республиканский политтехнолог Кеттон Доусон в эфире телеканала MSNBC представил массовому зрителю фаворита своей партии. Буш – узнаваемая фамилия, и это сильный козырь. Два раза подряд Джефф выигрывал губернаторство ключевого штата на президентских выборах – Флориды. Такое не удавалось до него ни одному республиканцу. Представитель партийного истеблишмента, он имеет доступ к многим крупным финансовым донорам. Но фавориту в этом цикле придется нелегко. График кампании выстроен так, что темп гонки будет лихорадочным с самого начала, с тем, чтобы уже к марту 2016 года осталось всего 2-3 соискателя. Ветер в паруса Джеба Буша подул еще сильнее после того, как с дистанции сошел другой любимец республиканского истеблишмента Митт Ромни. Теперь о демократах. В той же передаче MSNBC участвовала политический аналитик Тара Дадел. Грозный ли Клинтон соперник другим демократам? Несомненно. Неизбежна ли ее победа на праймерис? Никоим образом. Не думаю, что команда Клинтон повторит ошибку, допущенную в 2008 году, когда Хиллари была чуть ли не официально коронована на самом старте кампании. Эта самоуверенность обернулась ее проигрышем Бараку Обаме. Она должна будет выдержать затяжную гонку, замириться с левым крылом партии и отчаянно бороться буквально за каждый голос. И в заключение еще немного политической демократии «Питтсбург-Пост-Газет» Дэвида Шрибмана. Кадровый резерв демократов оскудел. У них осталось всего 18 губернаторов и 44 сенатора. Лидеров их фракции в Сенате – 75. Лидеров фракции в Палате представителей – 74. Америка, впрочем, знает пример того, как одна единственная гиперличность породила, казалось бы, на пустом месте целую плеяду выдающихся политиков. Это был Франклин Делано Рузвельт. Поклонники Хиллари Клинтон надеются на повторение истории.
Рассказывал Евгений Аронов. Директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева была внезапно уволена приказом министра культуры. Вместо нее назначили Зильфиру Трегулову, перешедшую на эту должность с поста руководителя музейно-выставочного центра РСИЗО. Музейное сообщество недоумевает. Официально объявленные причины кадровой перемены невнятны и неубедительны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Ирина Лебедева возглавила Третьяковку 5,5 лет назад. За эти годы она не совершила революцию выставочной деятельности, но в Главном музее русского искусства страны исчез налет провинциальности и не всегда безупречного вкуса. Выставки стали намного лучше посещаться. Достаточно вспомнить монографический показ работ Натальи Гончаровой. Вроде бы хрестоматийный художник и один, к слову сказать, из самых дорогих на мировом арт-рынке. Однако впервые собранные вместе из разных музеев работы Гончаровой создали неожиданный эффект. В 2009 году мы встретились с Ириной Лебедевой вскоре после ее назначения на пост генерального директора.
В западных музеях мы видим, как много посетителей в самых разных институциях, которые работают современно, вообще с искусством 20 века. Я бы не стала говорить только про современное искусство. Мы видим, с каким интересом люди смотрят работы. И я не уверена, что они всегда понимают абсолютно точно то, что они видят. Но так принято, есть к этому интерес. История нашей жизни в 20 веке и уже в 21 веке, она настолько сложна и противоречива, что у нас эта традиция не сложилась. И многие такие эмоциональные реакции со стороны людей старшего поколения по отношению к искусству современному и, наоборот, реакция на то искусство, которое в нашей стране было в официальном, так сказать, поле в 20 веке со стороны представителей актуального искусства. Вот эти вот такие сложные взаимоотношения, которые мы, с одной стороны, отражаем в своей деятельности, а с другой стороны, мы обязаны это учитывать. И нам хотелось, чтобы Третьяковская галерея, как музей национального искусства, который показывает материал от 11 века до современности, все-таки была нацхватка. И это вообще не наша задача, показывать острые и скандальные проекты. Когда у нас был создан отдел новейших течений, к нам пришел Андрей Ерофеев, на который мы возлагали большие надежды, то с течением времени стало ясно, что скорее художественное сообщество и Андрей как его представитель рассматривали Третьяковскую галерею как одну из площадок для очень активной деятельности в области современного искусства. За это время организовано такое количество других площадок, которые это поле заполняют. Сейчас совершенно очевидно, что то, что делается на других площадках, совсем не обязательно делать в Третьяковской галерее. Нам хотелось бы какие-то менее острые, но более принципиальные делать вещи.
О том, как происходило увольнение Ирины Лебедевой, спросим у старшего научного сотрудника отдела графики 20 века Татьяны Горячевой.
Я давно слышала, что Ирина Лебедева не очень довольна министерством, но, тем не менее, все шло своим чередом, все было в порядке. А с другой стороны, вот это вот само событие, оно было, конечно, полной неожиданностью для всего коллектива и, по-моему, для самой Ирины Владимировны. Ей летом продлили контракт. Лебедева, прекрасный профессионал, знаток, специалист в области искусства начала 20 века. Она энергичный человек, трудоголик и человек очень честный и порядочный. Зильфира Трегулова, которую я тоже, в общем, давно знаю, хотя не так близко, как Лебедеву, с которой я больше 30 лет проработала. Но Зильфира тоже профессионал высокого класса, имеет блестящую репутацию среди искусствоведов и музейщиков. Трудоголик и абсолютно порядочный человек, прекрасно разбирается в музейных проблемах. Это не то, что поменяли плохого директора на хорошего или хорошего, наоборот, на плохого. И поменяли не на какого-нибудь ставленника такого вот министерского чиновника, что было бы, наверное, понятно. А, ну, правда, поменяли одного хорошего специалиста на другого хорошего специалиста. Все главные события происходили в Лаврушинском. Туда пришел Мединский вместе с Зельфирой, прямо вот в приемный директора. Он объявил, что а вот теперь это ваш новый директор, Лебедева уволена, и прошу без саботажа, а кто будет саботировать, тот пусть пишет заявление об уходе. Но вот как-то так это все было обставлено, некрасиво, неожиданно. Но все-таки должность директора музея такого ранга требует какой-то прозрачности обвинений. И все то, что потом объяснялось министерством, выглядит очень беспомощно.
На фоне выставок претензии, что нет там Wi-Fi или кафе?
Не давать денег и спрашивать потом, почему нет кафе, почему замедлило строительство, вот мне это совершенно непонятно.
Капков заявил, что Третьяковская галерея, он имел в виду здание на Крымском валу, плохо идет на контакт с московскими властями по части культуры.
Вот Капков предлагает устроить единое культурное пространство. Это пока что не очень получается. Территория, на которой стоит здание на Крымском валу, принадлежит музеону. И музеон немножечко такую феодальную политику ведет. Взял да и закрыл ворота, через которую въезжал весь наш служебный транспорт. И теперь, когда происходит какая-нибудь выставка, мы должны выпрашивать пропуски для проезда наших служебных машин с фургонами, которые везут картины на выставку. Если уж строить совместно культурное пространство, то начинать нужно с уважения к музею, как мне кажется. Отлично делать общее культурное пространство так, чтобы публика с удовольствием шла-шла-шла по парку и приходила в здание на Крымском валу. Я тоже читала какие-то высказывания Капкова, что вот Третьяковская галерея все отвергала, что вот мы предлагали открыть внутренний двор. Но люди просто не желают вникнуть в чисто музейные проблемы, потому что открыть сквозной проход через внутренний дворик музея – это проблема. Про охрану, про билеты, про пользование туалетами, уж простите, всей публики, которая будет идти насквозь. А это такие прекраснодушные проекты. Вот откроем сквозной проход, и все будет красиво и хорошо. Когда пишут, что Лебедева там не шла на сближение, что она сопротивлялась, я как музейный сотрудник понимаю, почему она сопротивлялась.
А теперь слово руководителю лаборатории музейного проектирования, однофамильцу Ирины Лебедевой, Алексею Лебедеву.
Из всех сообщений я могу сделать только один вывод. Министерство культуры реальных причин оглашать не хочет. Наверное, есть какие-то причины, да, но вот то, что говорится, и, кстати, говорится абсолютно в разнобой, ничего не объясняет. Произносится, например, потому что Третьяковская галерея так и не стала методическим центром. А она не должна была быть методическим центром. У нас всю жизнь методический центр по художественному музею Российской Федерации. Это русский музей. С советских времен еще. Там есть специальный отдел методический, который работает с музеями региональными. В этом смысле можно также сказать, а почему Третьяковская галерея не собирает чучело и минералы? Ну, потому что и не должна.
Говорит Алексей Лебедев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну и в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» наша традиционная понедельничная рубрика «Книжный шкаф». Кризис, а затем и боевые действия на востоке Украины продолжаются уже почти год. Вопреки тому, что подводить итоги еще рано, журналисты, передающие сообщения из Донбасса, уже собрали хронику начала этих событий. В Польше опубликована книга «Привет из Новороссии» корреспондента Павла Пиненжика. Она охватывает украинские события с марта, когда в Донбассе начались сначала протесты, а затем захват административных зданий и боевые действия. И до конца октября, когда стало понятно, что перемирие, о котором стороны конфликта договорились в сентябре в Минске, не соблюдается. По словам Павла Пиненжика, в донбасских событиях еще очень много белых пятен, поэтому в книге нет анализа происходящего, но даже это может помочь читателям понять, что произошло и что происходит сейчас. С автором книги «Привет из Новороссии» побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Название вашей книги переводится как «Привет из Новороссии». Почему вы назвали книгу именно так? Почему вы использовали название, которое не признано ни на международном уровне, ни самой Украиной? Почему вы использовали название несуществующего образования?
По-моему, она никогда не будет признана. Это, можно сказать, провокационно. И, ну, это прежде всего потому, чтобы понять, что это касается современных событий. Я говорю, конечно, про Донецкую область. В этой книге написано, что никакая Россия не существует. Даже на обложке этой книги есть проукраинская демонстрация. Это, можно сказать, такой баланс. Да, с одной стороны есть Новороссия, про которую говорит Кремль и сепаратисты, а с второй – проукраинская демонстрация в Мариуполе, на которой люди говорили, что никакой Новороссии не существует.
Вы в основном пишете о территориях, которые подконтрольны сепаратистам. Как жители, которые там остались, воспринимают это название?
Они прежде всего говорят про Донбасс или про Донецк, про Новороссию очень-очень редко. Только там некоторые политические деятели, они говорят про какую-то Новороссию. Сами люди очень часто не понимают, чего они хотят. Я, например, только что в Дебальцеве, который под контролем украинских сил, но там люди, у них настроение очень пророссийское, и они мне говорили, что они, в принципе, никогда не голосовали за какую-то Новороссию или другую страну. Они хотели федерализации. Но я им говорил, что такого вопроса в референдум не было, то они возмущались и говорили, что это неправда. И, в принципе, много жителей Донецка и других регионов, которые поддерживают ДНР и ЛНР, потому что это тоже не все жители, очень редко говорят, что это какая-то Новороссия.
Вы были одним из первых журналистов, которые попали на место крушения Боинга. Эта часть тоже вошла в вашу книгу. Расскажите о ваших впечатлениях.
Это было, конечно, очень страшно, потому что очень много погибших людей. Я приехал утром, то есть там меньше 24 часов после крушения. Все тела людей были на своем месте. 200 людей, которые вообще никак не касались этого конфликта. Это было реально ужасно. Сепаратисты дозволяли нам работать, снимать, говорить с людьми местными. Это после этого начало меняться. И сначала, по-моему, они хотели просто показать, что все это сделала украинская сторона. Но это не получилось.
Закономерный вопрос – это роль России. Вы видели какие-то признаки того, что там участвуют российские военные, о том, что там находится российское оружие и так далее?
Я не знаю, или это добровольцы, или военные, но, конечно, россиян я видел. Люди, которые говорили сами про себя, что они из России приехали на это место. Но я не видел, чтобы у них были прям какие шевроны или что-то, чтобы сказать, что это были солдаты. Я там видел каких-то людей среди Захарченко, которые тоже говорили россиян, но я могу сказать только, что видел россиян, но не знаю, ли это военные. Ну, вы понимаете, что сепаратисты позволяют работать только там, где им это нужно. Как я не работаю для Life News или какого-то русского канала, который поддерживает сепаратистов, я никогда не могу, в принципе, посмотреть на военную технику сепаратистов. Я только видел и на улицах, как она там ехала в колонны, но так, чтобы пойти на позицию, они мне не разрешили никогда, я пытался.
Есть утверждение, что часть Беркута, который был распущен украинским правительством после того, как Янукович убежал из страны, что она отправилась воевать в Донбасс. Вы встречали там людей, которые были, например, в форме Беркута и воевали на стороне сепаратистов?
Да, конечно. Они были еще в Славянске, когда я приехал первый раз в апреле. Их можно, в принципе, постоянно увидеть там где-то в Донецке. Их не так видно, как в начале, но они есть. И там, в принципе, на месте люди очень гордятся, что Беркут приехал.
А вообще, каков процент участия местного населения вот в этих сепаратистских батальонах и по отношению к гражданам России, которые тоже воюют на стороне сепаратистов?
Ну, это тоже сложный вопрос, чтобы сказать, какое количество. Местных тоже, в принципе, много. Прежде всего, стоят на блокпостах в Донецкой области, в Луганской, там намного больше россиян. Может быть, такое впечатление, что, в принципе, почти самое местное население. Но это, наверное, неправда, потому что надо знать всю структуру. У меня нет такой возможности, чтобы тоже попасть и увидеть всю структуру группировок сепаратистов.
Сейчас проходят переговоры о том, как завершить противостояние в Донбассе. У вас есть какое-то представление о том, как это могло бы закончиться, чтобы это устроило и одну сторону, и другую сторону?
По-моему, очень сложно что-то сделать сейчас, потому что уже было немножко, чтобы в Донбассе был мир, но сепаратистам явно это не нравилось, они хотят чего-то больше. И тоже Россия, да, потому очень сложно что-то сделать, чтобы понравилось двум сторонам. И мне кажется, что конфликт еще будет продолжаться, к сожалению.
Польский журналист Павел Пиньонжик рассказывал о своей книге «Привет из Новороссии», происходящем в Донбассе. С ним беседовала моя коллега Александра Вагнер. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Как всегда, в 8 часов вечера итоги сегодняшнего информационного дня подведет мой коллега Андрей Шарин. Ну а я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».